Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 7 градусов. В Петербурге днем также без осадков, плюс 2, плюс 4 градуса. А вот ночью ожидается дождь со снегом. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире изменения в Трудовом кодексе России. Каково должно быть участие общества при реализации защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут руководитель общественной организации «Колпинцы» Галина Байкова и адвокат, кандидат юридических наук Дмитрий Бартенев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, которая связана с изменением Трудового кодекса в России. В Трудовой кодекс Российской Федерации включены 13 новых статей и внесены изменения в более чем 300 статей. Однако на этом реформирование Трудового кодекса не прекратится. Возможно, что трудовые книжки в России будут отменены. Об этом заявил председатель Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы Андрей Исаев. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Отменить трудовые книжки в будущем – это одна из революционных идей нового проекта «Достойный труд», разработку которого предлагают в Думе Комитет по труду и социальной политике и «Единая Россия». По мнению председателя комитета Андрея Исаева, сегодня трудовая книжка носит фискальный характер.
При наличии страхового свидетельства пенсионного, рекомендательных документов, которые может подавать за себя сам работник, требовать наличия трудовой книжки не столь обязательно несут существ. А с ее отменой, в принципе, разница между совместительством и основным местом работы вообще должны исчезнуть. С разных мест будут перечисляться деньги, и у вас будет формироваться таким образом пенсия.
Легальная зарплата – это обязательная составляющая проекта «Достойный труд». Наказывать за деньги в конвертах или так называемую «черную зарплату» самым строгим образом, вплоть до уголовного наказания работодателя, укрывающегося от налогов. Создание безопасных условий труда должно стать приоритетным направлением будущего национального проекта. По данным председателя Комитета по труду, в России на производстве ежегодно гибнет 5 тысяч человек. Еще десятки тысяч из-за несоблюдения элементарной техники безопасности становятся инвалидами. По словам Исаева, эта статистика государством игнорируется. Еще одна идея проекта – вовлекать работников в собственность предприятия.
Вовлечение его в процесс управления предприятием. Это вовлечение его в процесс повышения производительности труда через создание, как это делалось в Японии, кружков качества. Это через создание корпоративной этики, корпоративной системы отдыха, поддержки, ипотеки, как это, например, существует в Северстале, где само предприятие строит дома, оно уже предоставляет ипотечный кредит, оно уже предоставляет работникам квартиры. Если вы получили квартиру от Северстали, это будет держать вас больше, чем какая-либо другая угроза на данном предприятии. Это совершенно очевидно.
Это отдаленные перспективы, которые требуют целенаправленной политики государства. Что касается новых поправок в Трудовой кодекс, то, по словам Андрея Исаева, они содержат множество ограничений для работодателя и явно порадуют сотрудников.
Принятые поправки, они сделали шаг и к дальнейшему ореалистичиванию Трудового кодекса. Поскольку поставлена точка в некоторых спорных вопросах, кодекс окончательно уравнял между собой в правах и обязанностях индивидуальных работодателей и организаций.
Впрочем, не успел Трудовой кодекс фактически начать действовать, у него уже нашлись критики. Чем больше требований к работодателю, тем активнее он уходит в тень. Вот для того, чтобы все революционные поправки из теории превратились в практику, и необходим новый национальный проект «Достойный труд», заключил Андрей Исаев.
И в продолжении темы об изменении трудового законодательства в России, опрос на улицах Петербурга. Довольны ли вы своими отношениями с начальством? С таким вопросом обратился к прохожим на улицах города корреспондент Радио «Свобода» Александр Дядин.
Кто-то недоволен зарплатой, кто-то недоволен положением своим, считая, что он достиг большего. Но я уже проработал много, этого ценят.
Очень часто я искала работу в последнее время, мне предлагались такие условия, на которые просто не могла пойти. Это было нарушение законодательства, неоплачиваемый, например, отпуск. То есть хотите работать, пожалуйста. 2 недели вы идете за свой счет. И почему сейчас многие предлагают, даже если оплачиваемый отпуск, то 2 недели, а не как положено 24 рабочих, нет, тоже неоплачиваемый листок нетрудоспособности. Вот у меня маленький ребенок, я не могу устроиться на нормальную работу, потому что если он заболел, меня просто выгонят через месяц.
У нас взаимопонимание очень хорошее. Если у меня какие-то проблемы или что-то мне нужно, никогда не отказывает начальник. Но я сам не местный, не с Сапского. У меня жена иногородняя, сложновато устроиться иногородним. Что-то придумать такое, чтобы иногородним можно было попроще устроиться.
проблем не возникает. И больничный, и отпуск, и вся зарплата у нас показывается официально.
Хорошие отношения, доброжелательные. У меня белая зарплата, и платят мне нормально. Всегда начисляются и отпускные, больничные, если надо. Правда, с больничными сложно. В принципе, если надолго заболею, я думаю, уволят.
Сложные, потому что если он в настроении, значит, терпимее относится даже к ошибкам подчиненных. Если он не в настроении, то даже если ни в чем не виноват, то виноват и в том, что хочется мне кушать. Да частный предприниматель. Тут никаким кодексом воздействовать нельзя.
Что касается трудового кодекса, вопросов нет, а остальное в должностной инструкции указано, поэтому все предельно ясно и понятно. Ставятся цели, достигаются, и поэтому оценивается результат.
Всегда есть проблемы какие-то и претензии, которые решаются договорным путем. Мне все спокойно, я все решаю, когда у меня есть вопрос.
Нет, я стараюсь вести себя так, чтобы эти проблемы не возникали. Начальство отвечает на это так же. Проблем нет.
Я сама руковожу небольшим предприятием, но у меня очень хорошие и доброжелательные отношения с моим коллективом. Ну, обстановка-то в целом для предпринимателя неблагоприятная в стране, поэтому, конечно, приходится идти на нарушения. Отпуска, если раньше мы платили, то сейчас, к сожалению, работаешь – получаешь, не работаешь – не получаешь. Ну, в силу не того, что жадность или алчность, а в силу вот тяжелых экономических отношений. То есть здесь не человек виноват, а здесь верхи виноваты. Система.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, довольны ли вы своими отношениями с начальством.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Как всегда, его представляет Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Сегодня Уставный суд Петербурга должен, наконец, вынести решение по поводу того, когда же ожидать выборов в законодательное собрание города. Что-нибудь есть на страницах сегодняшних газет по этому поводу?
Доброе утро. Об этом комментарий в петербургском выпуске «Коммерсанта». Газета подчеркивает, что это первый громкий процесс после переизбрания судейского состава Уставного суда. И избравшие его представители «Единой России» рассчитывают провести выборы в марте будущего года, а не в декабре 2007-го, как предполагалось ранее. «Единая Россия» напрямую заинтересована в ускорении избирательного процесса. Это связано с угрозой конкуренции со стороны набирающего силы Союза Российской партии жизни, Родины и Российской партии пенсионеров. Чтобы избежать проблем, единороссы при поддержке союзников из фракции «Родина» попросили Уставный суд указать правильную дату выборов, истолковав некоторую неопределенность в ряде положений устава, пишет питерский выпуск «Коммерсанта». Петербургская новая газета рассказывает о прошедшей вчера в Петербурге акции солидарности с оппозиционером, активистом движения гражданских инициатив Михаилом Беляевым. В сентябре на Беляева было совершено нападение, после которого общественный деятель чудом выжил. Оппозиционеры связывают это покушение с деятельностью Беляева как председателя двух ТСЖ. Вчерашняя акция прошла возле офиса коммерческой структуры, причастной, как считает Беляев и его сподвижники, к попыткам захвата чердачных помещений, принадлежащих товариществу. Вскоре после начала акции подъехала вневедомственная охрана, затем милиция, однако, как пишет новая газета, проверив документы, и те, и другие, как ни странно, ретировались. Свежий выпуск, петербургский выпуск «Новой газеты» комментирует также и другие важные события. Статья «Нации в законе» о том, что в минувший вторник присяжные оправдали обвиняемых в зверском убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Еще один заголовок «Монументальная депортация». Один из депутатов петербургского парламента предложил губернатору Валентине Матвиенко закрыть в городе все казино, принадлежащие грузинскому предпринимателю, и демонтировать недавно поставленный памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. Монумент предлагается отправить в Грузию, пишет питерская новая газета. И буквально несколько слов о публикации в «Деловом Петербурге». Петербург оккупировали вандалы. За неделю хулиганы разгромили более 20 городских указателей. Речь идет о системе так называемой городской ориентирующей информации, которая была установлена к саммиту «Большой восьмерки».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. Госдума России в среду отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопога. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Книга о религиозных направлениях в современной Европе, польская литературная награда «Ники», русская деревянная скульптура на выставке в Италии, каким станет комеди францез при новом руководстве. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске радиожурнала. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге прошел форум, посвященный организации общественного контроля за деятельностью психиатрических учреждений и учреждений социальной защиты населения. Форум был организован Петербургской общественной организацией «Гражданский контроль» при поддержке Европейской комиссии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, принятый еще в 1992 году, предусматривает возможность контроля со стороны государства и общества за соблюдением прав граждан при оказании им психиатрической помощи в закрытых учреждениях, психиатрических больницах и интернатах. На практике же она остается нереализованной, а правозащитные организации получают множество жалоб на нарушение прав граждан, находящихся в этих учреждениях. В специальном докладе уполномоченного по правам человека в России говорится, граждане, страдающие психическими расстройствами, являются одной из самых уязвимых в правовом отношении категорий населения страны. Конец цитаты. Говорит Александр Романов, врач.
То, что на сегодняшний день не то, что какие-то социальные вещи нарушаются, а нарушаются права напрямую, вот это, наверное, и должны контролировать общественные организации. И если адвоката не пускают в лечебное учреждение и нарушаются напрямую все формы закона, и адвокат не может встретиться с человеком, который находится в закрытом учреждении, который вообще как тварь, не могущая никоим образом за себя постоять. Есть закон, есть все возможности и все рычаги, но на сегодняшний день первое, что невозможно, это попасть в лечебное учреждение.
Практически во всех психоневрологических интернатах грубо нарушается право на труд живущих там людей, говорит один из директоров Петербургской общественной благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Только что у нас была встреча с комитетом по труду и соцзащите и с дирекцией интерната по поводу ставок лечебно-трудовых мастерских. На 1080 человек, проживающих в третьем интернате, комитет подписал 5 ставок трудоинструкторов. Понятно, что это грубое нарушение прав человека на труд, потому что люди, проживающие в интернате, не могут без сопровождения трудиться. Также точно количество педагогов, например, которые есть в детском доме интернате номер 4, само по себе подразумевает нарушение прав ребенка на образование. Директорам интернатов очень трудно с властями говорить на языке прав. На самом деле любого директора, который заговорит на языке прав, снимут в ту же секунду.
Именно поэтому в сфере психиатрической помощи необходимо сотрудничество с правозащитными организациями.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии участник прошедшего форума, руководитель общественной организации «Колпинцы» Галина Байкова. Галина Николаевна, доброе утро.
Доброе утро.
Также мы ждем адвоката, кандидата юридических наук Дмитрия Бартенева. Он несколько задерживается, но вот как только что звонил, будет через несколько минут. Мы пока начнем беседу. Я напомню нашим слушателям, что вы также можете присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Галина Николаевна, но несколько слов давайте сначала о вашей организации. Она помогает семьям, дети которых по тем или иным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, это и с психическими отклонениями. Как помогло ли вам объединение?
Конечно, безусловно. Мы, чтобы самим себе помочь, мы поэтому объединились. Мы объединились в 1992 году и объединили семьи, детям, которых воспитывали инвалиды, которым вообще ставили диагноз необучаемые. И вообще я тут немножечко хочу подчеркнуть, есть разница психические заболевания и умственная отсталость. Кстати, одна из тоже нарушений прав человека, когда
клеймо
ставят даже на нарушение интеллекта, умственная отсталость, ему как к психическому больному относятся. И вот мы защищали интересы наших ребят. Кстати, в России, у нас в Санкт-Петербурге обычно, когда рождается такой ребенок, только две альтернативы. Или в интернат помещает ребенка-инвалида, или остается в семье. И то, и другое очень сложно попадает родитель в очень трудную жизненную ситуацию. В интернате отдает, значит, он психологически ломается, родитель, чувство вины и так далее. И ребенок-то там в интернате, он не может потом интегрироваться после пребывания в обычное общество. А остается дома, значит, мама, автоматически семья в касту изгоев. Финансовой поддержки никакой. А вот если бы платили родителям воспитывающих детей инвалидам достойную пенсию,
зарплату. Вот по сегодня уходу. Только что мы обсуждали, да. Внесение поправок в Трудовой кодекс. Вы не знаете, так ничего и не делается. То есть вот труд Нет. человека, который оставил ребенка и ухаживает за ним, не повесил эту обузу да. на государство, она оплачивается только мизерной пенсией, да?
Мизерной. Вот пребывание ребенка в интернате обходится 18 тысяч государству в месяц.
В месяц. Вот если бы эти деньги дали родителям, которые...
Да хотя бы половину этого дали. И то, ведь вот опекаемые со стороны берутся, и те, кто семья берет на себя эти обязанности, платят. А почему же родители, которые воспитывают детей-инвалидов, тогда бы приток отдача детей в интернат бы сократилась. Очень маленькое количество детей в интернате бы, ну, уменьшалось бы количество детей в интернате. Они бы в семье. Тогда гораздо плавнее интеграция произошла в общество. Не обречены бы были на социальное нищетство. Потому что мать заинтересована в том, чтобы ребенок и качественную реабилитацию получил, если получает от государства помощь. Затем и в общество после 18 лет они должны быть среди нас и среди людей, а не в изоляции.
Ну вот к нам присоединился Дмитрий Геннадьевич Бартинев, адвокат, кандидат юридических наук. Доброе утро.
Доброе утро.
Я знаю, что вот к прошедшему форуму, репортаж, о котором мы уже прослушали, вы готовили юридическую справку о тех законах, которые существуют как в России, так и в международном праве. Вот вы можете сказать, насколько вообще законодательство российское позволяет общественным организациям осуществлять контроль над такими местами, как психоневрологические интернаты, психиатрические больницы?
Вы знаете, вообще на самом деле законодательство напрямую позволяет и гарантирует общественным организациям, общественным объединениям осуществлять такую форму оказания помощи государству в соблюдении прав человека в закрытых учреждениях, как общественный контроль. Но вот эта гарантия провозглашена, тем не менее, какого-то механизма, который позволял бы действительно общественной организации, правозащитной, прежде всего, организации, прийти в закрытое учреждение, в психиатрическую больницу, либо в психоневрологический интернат, и сказать: мы сюда пришли с целью проконтролировать, как соблюдаются права человека, такого механизма, к сожалению, нет. И поэтому эта норма, эта гарантия остается декларативной. И с учетом того, что само законодательство настолько много ограничений ставит общественным объединениям для осуществления вот этих вот контрольных функций, то, по сути, общественный контроль это целиком и полностью зависит от усмотрения администрации, от усмотрения различных государственных органов, которые, в ведении которых находятся больницы и интернаты.
Вот в статье 46 как раз закона Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, цитирую, сказано: «Право посещения психиатрических и психоневрологических учреждений должно быть отражено в уставах, имеется в виду уставах общественных организаций, и согласовано с органами, в ведении которых находятся психиатрические и психоневрологические учреждения». То есть вот это вот согласование, это по желанию администрации. Я хочу, я допускаю, да? Галина Николаевна,
конечно,
пожалуйста.
Я об этом и говорю. Он вправе абсолютно отказать. Я не хочу вас видеть здесь. Естественно, допустим, я вот знакома с работой интернатов нескольких, есть продвинутые интернаты, когда сама администрация заинтересована в качественном изменении качества жизни внутри интернатов, и она впускает общественные организации. Но это далеко, вот это только по единицам. Первый, который Секретов возглавляет, и Гординчук десятку, а остальные же вообще никто никогда не пустит. И поскольку это прописано в законе, он говорит: я знаю свои недостатки, не пущу вас сюда. А вот все-таки должны полномочия быть в общественной организации и неожиданно прийти посмотреть. И не только контроль, а вот совместная деятельность, которая по изменению качества жизни вот ребят, которые находятся в интернате.
Галина Николаевна, ну вот, вот этот прошедший форум, прошедший разговор, как вы считаете, насколько он был полезен вообще для вас, в частности, для всех участников? И не останется ли это вот просто разговором, повисшим в воздухе?
Я об этом вот с организаторами этого форума об этом говорила, потому что те вопросы, которые они поднимали, они злободневны, но обязательно должен быть результат, не просто очередное сотрясание воздуха, потому что все эти проблемы они на слуху и знают, а должен быть документ очень качественный, который потом ну, на законодательном уровне утвердить, и чтобы он стал механизмом тем, вот, о котором говорил Дмитрий сейчас. Вот, ну, значит, создать вот этот прецедент, создать механизма.
А кто-то был из как раз законодательных органов, да. Как федеральных, так и городских?
Евдокимова была. Это самый заинтересованный человек, который вот, прислушивается к нашему мнению, очень активно работает, в правильном, знает проблему и изнутри, очень не понаслышке, поэтому она была, это очень хорошо. Но вот еще Дмитрий, я хотела бы он, чтобы рассказал о пермском опыте вот, законодательные такие инициатив.
Да, сейчас все говорят о том, что это должен быть федеральный какой-то закон. Насколько это действительно так? Или можно все-таки решить на местном уровне?
Опять же, все зависит от того, каким образом понимается закон. Я считаю, на основе того анализа, который был проведен, и того опыта, который я посмотрел, существует и в других регионах, действующая закон о психиатрической помощи, вот та статья, на которую вы сослались, она в полной мере позволяет общественной организации осуществлять свои контрольные функции при условии разумного понимания закона и желании государственных органов, прежде всего, не самих, может быть, учреждений, а именно государственных органов, комитета по здравоохранению, обеспечивать реализацию этого механизма. И здесь можно действительно использовать там, опыт других регионов, там, в том числе, вот, действительно, Галина Николаевна совершенно справедливо привела пример Пермского района, Пермской области, где существует богатая практика взаимодействия общественных организаций с, прежде всего, учреждениями исполнения наказания, но интернатами и больницами именно в аспекте общественного контроля. И губернатор Пермской области утвердил даже положение об осуществлении общественного контроля в рамках тех уже действительно законодательных норм, которые существуют сейчас.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Означает ли конфликт между партиями «Жизнь» и «Единая Россия», что в стране складывается реальная публичная политика? Такой вопрос ведущая программа Елена Рыковцева предложит для обсуждения журналистам и политологам. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Покушение было совершено, когда Фатьянов выходил из своей приемной после встречи с избирателями. В него несколько раз стреляли из проезжавшей мимо машины, ранения оказались смертельными. В России с сегодняшнего дня вынуждены прекратить свою деятельность иностранные неправительственные организации, которым не удалось пройти перерегистрацию. Отведенный срок истек в среду. Из нескольких сот НПО процедуру прошли чуть более 90. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. В их обращении к мэру Москвы говорится, что лозунги марша «Россия – русская земля», «Русский – ты прав» разжигают межнациональную рознь. Госдума России в среду отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопога. Президент США Джордж Буш заявил, что Северной Корее грозят серьезные последствия в случае, если она попытается продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Выступая по американскому телевидению, Буш подчеркнул, что США никогда не допустят подобных сделок. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза, главное событие двухдневного форума, встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания будет вопрос о надежности России как поставщика энергии. Член руководства Евросоюза Хавьер Солано проводит сегодня переговоры в Киеве с президентом Украины. Виктор Ющенко добивается ясности в вопросе о том, каковы шансы его страны присоединиться к ЕС. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. Члены ОПЕК решают сегодня на встрече в Катаре вопрос о сокращении нефтедобычи на 1 000 000 баррелей в день.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Здравствуйте. Еще 8 курсантов Петербургской военно-космической академии имени Можайского с высокой температурой были госпитализированы в 442-й военный клинический госпиталь. Напомним, что с начала недели в госпиталь были госпитализированы 286 курсантов академии. У 67 из них подтвердился диагноз брюшной тиф. В академии продолжает работать специальная комиссия, которая проводит расследование всех обстоятельств произошедшего. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписал постановление областного правительства о начале выплат компенсации ущерба за потерянное имущество жильцам обрушившегося подъезда в городе Выборге. Из резервного фонда губернатора области администрации Выборгского района перечислен первый платеж 960 тысяч рублей. Кроме того, администрации района необходимо изыскать средства для компенсации из собственных денег, а также привлеченных ресурсов организации предприятий. Петербургские эпидемиологи начали проверку в фирме «Детство», которая поставляет продукты питания в 250 школ и детских садов города. Именно эта организация поставляла куры и яйца в детский сад номер 103 Фрунзенского района Петербурга, где 42 ребенка и 4 сотрудника заболели сальмонеллезом. Однако в Роспотребнадзоре утверждают, что виновником случившегося являются повара, поскольку к фирме «Детство» у эпидемиологов пока нет претензий ни к документам, ни к условиям хранения продуктов. Депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев направил губернатору города Валентине Матвиенко депутатский запрос о целесообразности перекрытия движения во время поездок губернатора. По словам парламентария, к нему поступают многочисленные жалобы от жителей курортного, Кронштадтского и Приморского районов Петербурга на перекрытие дорожного движения в период проезда губернатора до места работы. Депутат подчеркивает, что трассу перекрывают на время до 10 минут. Сергей Гуляев посоветовал Валентине Матвиенко перенять опыт соседней Финляндии, где движение не перекрывает, даже в связи с проездом президента страны. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении дочерних компаний General Motors и Nissan. Основанием для возбуждения дела послужили выявленные антимонопольной службой факты согласованных действий по установлению единых расценок на ряд услуг, в том числе техническое обслуживание и покраску автомобилей. На Ленфильме уничтожают архив. Как сообщает информационный портал Фонтанка.ру со ссылкой на газету МК, во время проходящего ремонта рабочие выкинули на свалку огромное количество бобин со старой, видимо, в их понимании ненужной пленкой. Те, кто их нашел, рассказывают, что там есть уникальные кадры. Примечательно, что это уже не первое подобное происшествие на Ленфильме. Уже потеряна уникальная фильмотека актерских проб, которая собиралась с 1946 года, а также реквизит ко многим знаменитым фильмам. Сегодня несколько молодых петербуржцев собираются прийти в ЗАГС Адмиралтейского района, чтобы сменить свою фамилию на грузинскую. Таким образом, по их словам, они решили проявить солидарность с народом, притесняемым сегодня в России по национальному признаку. Конец цитаты. Например, с сегодняшнего дня руководитель молодых яблочников Петербурга Александр Шуршев станет Александром Шуршидзе.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях юрист Дмитрий Бартенев и руководитель общественной организации «Колпинца» Галина Байкова. Мы говорим о защите прав граждан при оказании психиатрической помощи, а также об общественном контроле, который в России декларирован законом о психиатрической помощи, но не реализуется на практике. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, добрый. Говорят, что у нас в стране появилась какая-то антигрузинская истерия. Скажите, много ли больных поступают в психиатрические больницы с этим диагнозом? А вообще, если серьезно, истерия это психиатрическое слово, подразумевающее какое-то ненормальное, неадекватное поведение. Вот вы в нашей политике в отношении Грузии видите что-то неадекватное, истерическое? Или сам больной, что говорит, что называется, не прав? Я имею в виду политику Грузии. Спасибо.
Ну, ваш вопрос, я бы, конечно, рекомендовала, чтобы давал ответ психиатр. Сегодняшние мои гости, они не психиатры. Это представители общественной организации и юрист. Вот, может быть, с юридической точки зрения что-то можно прокомментировать? Как вы считаете, Дмитрий?
Вы знаете, я бы только один маленький комментарий хотел бы дать. Действительно, вопрос касается политики, совершенно никакого отношения не имеет к теме нашего разговора, но... Вот как раз само использование психиатрии и вот таких психиатрических, можно сказать, терминов, инсинуаций, как вот, к сожалению, наш радиослушатель сегодня этот пример привел, это совершенно неприемлемо. Это порождает в обществе как раз желание навесить такие ярлыки психиатрические на те события, на те действия, на то поведение, которое никакого отношения не должно иметь к психиатрической помощи, а психиатрическая помощь, соответственно, не должна восприниматься как что-то неадекватное, ненормальное и заведомо поражающее человека в его правах.
Дмитрий Геннадьевич, вы как раз специализируетесь в области медицинского права. Как часто вам самому приходилось сталкиваться с нарушениями прав граждан, скажем, при оказании психиатрической помощи?
Ну, вы знаете, мое мнение, может быть, будет не совсем объективным, потому что, действительно, я специализируюсь именно, работаю адвокатом в сфере психиатрической помощи. И поэтому, конечно же, ко мне приходят граждане, обращаются организации с конкретными проблемами именно в сфере психиатрической помощи. Но судя по тому, насколько действительно эта проблема серьезная, насколько много общественных исследований проведено, и насколько иногда вопиющие нарушения происходят в сфере психиатрической помощи, да, действительно, эта проблема острая.
Можно ли говорить, что она становится острее в последние годы, особенно когда психиатрию сейчас используют в карательных целях, не политических, а бытовых, когда при отъеме наследства, квартиры, такие дела у вас как часто встречаются?
Знаете, я не могу сказать, что какое-то имеется сейчас изменение, и действительно там психиатрия больше становится, больше используется в каких-то неблаговидных целях. И более того, я не считаю, что это, наверное, основная проблема, вот какая-то карательная психиатрия, даже в бытовых целях, то, что вы правильно сказали. Основная проблема заключается как раз в том, что психиатр и психиатрическое сообщество и люди, которые призваны гарантировать и контролировать соблюдение прав человека в сфере психиатрической помощи, не видят личность в тех людях, которые сталкиваются с данной помощью. И отсюда проистекают множество нарушений, которые не намерены, которые не говорят о том, что действительно там врачи хотят причинить какой-то вред. Зачастую это происходит просто по незнанию, по непониманию.
Нужно ли тогда в каком-то мере организовывать просветительскую деятельность и среди психиатров?
Безусловно, и это, я надеюсь, что это будет осуществляться общественными организациями прежде всего для того, чтобы познакомить врачей именно со стандартами, которые приняты в отношении психиатрической помощи.
Ну, вообще с этим должны знакомиться врачи, когда они обучаются. Даже, по-моему, ведь при обучении в медицинских вузах они какие-то правовые основы грамотности должны получать.
Безусловно, но поскольку это не является, наверное, в недостаточной степени эти знания психиатрам предлагаются, и курсы там медицинской этики, они, естественно, не делают своим упором изучение именно особенностей соблюдения прав человека и уважения личности человека в сфере психиатрической помощи, то в итоге такие знания оказываются явно недостаточным, как мы это видим.
На вот прошедшем форуме какое количество было представлено врачей вот той стороны, к которой общество предъявляет претензии?
Вы знаете, к сожалению, официально высказался только один врач, заместитель главного врача одной из психиатрических больниц Санкт-Петербурга, и высказался директор одного из интернатов. Это все, пожалуй.
А приглашали?
Приглашены были, насколько мне известно, организаторами все персонально, каждая больница, каждый интернат, диспансеры, все были приглашены.
Да. То есть вот это, опять же, говорит о том, насколько личное... характер человека, готовность идти на диалог значимо в этой области. Галина Николаевна, а какое количество общественных организаций было на форуме?
По количеству я так не могу сказать, но все, кого приглашали, все пришли.
Нашли ли вы своих соратников?
Да, вот, нашла.
Как между вами устанавливается контакт? Понятно, что вот вы действуете локально в Колпино. Я знаю, в Петербурге есть такая еще организация НИМП. Но вот когда действия разрозненные, может быть, как говорит пословица, один в поле не воин. Что, были ли какие-то предложения по поводу вот именно объединения усилий?
Объединение усилий. Мы давно вот в одной нише работаем, общаемся, поэтому я знаю конкретные организации, которые внутри интерната работают, очень конкретно. И я, когда они объединились и начали работать, у меня был большой скепсис по поводу, когда внутри интерната попытка что-то изменить. Вот если 1050 ребят в интернате в Горничака, как можно создать вот кому-то, какой-то части, очень комфортные условия, да, с помощью родителей, а рядом будут беспросветно, беспробудно условия совершенно другие. Это заведомо заложенный конфликт. Однако же, вот я с большим уважением отношусь к Галине Алексеевне Карасёва, то есть то, что они внутри, Ирина Нотовна Лялина, они внутри интерната вот с Горничаком очень конкретно работают и изменяют эту ситуацию. Мы, например, очень часто приезжаем в гости в первый интернат. И причем, когда вопрос становился, мне предлагали Егора моего отдать в интернат. Меня приводили в Пушкинский интернат, хотя там даже пятидневка считается вообще очень демократическая форма пребывания там. Но я оттуда пришла, я с ободранной кожей, как говорится, чисто на психологическом уровне. Для меня вообще как бы даже не было альтернативы помещать, не помещать. Я сразу решила, что никогда не отдам его, потому что мой Егор очень беспомощный там, и никогда не отдам. Но вот от того, что желание директора интерната идти на сотрудничество, он меняет внутри в лучшую сторону пребывания в интернате, и мы-то начинаем ему помогать. Но другие интернаты, когда закрываются, проигрывают все. Вот нет этой прозрачности взаимоотношений, они не пускают вовнутрь, проигрывают все, и директор интерната, и родители, от того, что родители... Конфронтация просто-напросто.
Все дело в том, что вот такие злоупотребления, они, в общем-то, скрыты сейчас для общества. И очень многие даже не представляют, с какими проблемами сталкиваются родители, если случается в семье такая беда. Знаю, что очень многих родителей уговаривают отдать в интернаты, потому что от этого зависит финансирование того или иного интерната, от количества. Да. Вот обсуждалась ли эта тема на форуме, и как сделать, чтобы, может быть, изменить какие-то законодательные акты? Звучали какие-то предложения?
Вот об этом, кстати, не сказано было. А я считаю, что если в критерии оценки качества работы интернатов будет положено качество работы с ребятами, а не количество обслуживаемых, вот тогда пойдет качественный сдвиг в лучшую сторону.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. В городе Дальнегорск в Приморском крае убит кандидат в мэры Дмитрий Фатьянов. Стивен Спилберг представил в Киеве полнометражный документальный фильм о Холокосте на Украине. В Москве арестована крупная партия грузинской минеральной воды. В Эстонию с двухдневным визитом прибывает королева Великобритании Елизавета II. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с юристом Дмитрием Бартеневым и руководителем общественной организации «Колпинцы» Галиной Байковой. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло, добрый день. К сожалению, не дождался наш слушатель своей очереди, чтобы задать вопрос. Галина Николаевна, я хотела спросить, все-таки вот каково взаимодействие между организациями, чтобы понять, что нужно делать, как помогать, какие проблемы первоочередные решать, вот какой-то такой центр будет ли создан, или он уже есть, просто я о нем не знаю.
Нет, центра как такового нет. Вот каждая общественная организация
выживает сама.
Да, выживает сама. То есть все в правильном направлении, но каждый вот в каком-то своем интернате работает. Вот Мария Островская возглавляет «Перспективу». Она же очень, очень хорошо работает. Но вот тут такая же одна такая зацепочка. То есть она заменяет работу интерната. То, что должен делать интернат, она на себя берет. То есть очень много делает сама конкретно работу с ребятами. Хотя вот это в обязанности входит и интерната. Да? Но почему вот они знают, как изменить в лучшую сторону, однако этого не делают. Вот все-таки надо подходы к организации внутри вот самого интерната, изменить критерии оценки работы интернатов.
Ваша организация, с какими проблемами приходят к вам сейчас люди? Кому вы помогаете и в каком плане?
У нас сейчас проблема, конечно, то, что центр открылся, социальная реабилитация, это хорошо в Колпино. Но мы вообще мечтали, что этот центр будет по качеству жизненного устройства совершенно будет отличаться от того, что есть. Все-таки должны быть они по малому количеству, малое количество посещаемых, чтобы оказывать качественные услуги. Не на поток, а распространена реабилитация, а на конкретного каждого человечка. Но обращаются, то есть необходимо, у очень мам стоит острая проблема, вот если она заболела, куда ребенка поместить? Хотя бы на 3-4 дня отпуск для мамы, имея тяжелого ребенка. Куда ребенка в это время поместить? Особенно тяжелого ребенка, инвалида, никуда не возьмут, не берут. Невозможно отдохнуть. А те, кто уже в возрасте родители, естественно, у каждого стоит проблема номер один. Что будет с моим ребенком, которого я не отдала в интернат, когда меня не будет? Вот. Есть прецедент в Адмиралтейском районе проживания, и в Колпино еще строится квартира, но опять же для легких, с легкой степенью поражения, а для тяжелых ничего не сделано.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый день.
Я в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела вот задать вопрос по поводу... Вот у меня сын, он сильнейший алкоголик, больной уже... глубоко больной, но у него еще и психическое заболевание есть. Никак не можем пробиться, где обследовать, что сделать. Тем более у нас в роду трое погибли от психических заболеваний.
Дмитрий, вы можете что-то посоветовать?
Добрый день. Вы знаете, я не думаю, что это большая проблема найти место, где можно обследоваться. У нас, благо, есть и наркологические диспансеры, есть и психоневрологические диспансеры, которые в зависимости от того, кто обращается, это будет...
Вот если человек боится идти, понятно, что в психоневрологический диспансер попадешь, рад не будешь. Если он туда боится идти, какие должны предпринять его родственники действия, например, чтобы у них в случае чего была возможность его защитить?
Есть механизмы, которые позволяют родственникам добиться обследования своего заболевшего члена семьи, если это действительно очень тяжелое и опасное какое-то состояние, по инициативе самих родственников. Есть в то же время гарантии, которые закон предоставляет для того, чтобы такое вмешательство со стороны психиатрии не нарушало права человека, которому оказывается эта помощь. Это достаточно длительный вопрос, сложный, но тем не менее многое здесь зависит от того, насколько сама семья хочет того, чтобы эта помощь не превращалась в ограничение в правах и не превращалась в помещение там, в стационар, в больницу, в интернат, а то, чтобы эта помощь действительно приносила какую-то реальную пользу человеку. Механизмы есть, и помощь эта вся доступна.
Но для этого наверняка, вот понятно, что звонившей женщине нужно наверняка пройти хоть какую-то первичную консультацию того же юриста. В Петербурге вот где можно получить такую консультацию, и насколько она дорога на сегодняшний день, если это не какая-то правозащитная организация?
Я не могу сказать, насколько она дорога, потому что это у каждого юриста свои абсолютно существуют гонорары.
Но
и более того, я боюсь, что, в принципе, вряд ли кто-то из юристов может дать квалифицированную консультацию относительно вот такой вот, казалось бы, простой, но в то же время сложной житейской ситуации. И поэтому, может быть, вот есть юристы, которые работают в области медицинского права, даже там Центр правового обеспечения медицинской деятельности, группа «Онегин», квалифицированные юристы, замечательные специалисты, которые будут рады оказать такую помощь. И, в принципе, такая консультация будет бесплатна.
Дмитрий Геннадьевич, давно ли вы дружите с такой правозащитной организацией, которая вот как раз организовывала этот форум, как «Гражданский контроль», и чем помогаете? Или они просто пригласили вас, зная, что вы специализируетесь как раз на медицинском праве, поучаствовать в этом форуме? Или это будет какое-то продолжение сотрудничества?
Нет, безусловно, это будет продолжение сотрудничества, и я сейчас постоянно работаю с организацией «Гражданский контроль», и я работаю в качестве юриста, специалиста, консультанта в том проекте, который «Гражданский контроль» осуществляет совместно с зарубежным партнером, психиатрический правозащитный центр. И я, соответственно, выступаю в роли юридического советника этого проекта.
Вот как раз Галина Николаевна говорила о том, что очень хочется, чтобы были результаты того форума, который прошел. В чем вы видите такие результаты?
Ну, действительно, Галина Николаевна абсолютно справедливо подчеркнула, что да, в ходе форума практически не затрагивались вопросы того, как уйти от вот этой стационарной интернатной помощи и что можно сделать для того, чтобы не было вот этих мест, закрытых учреждений, интернатов. Но дело в том, что действительно это огромный пласт политики государства, который невозможно затронуть в ходе такого мероприятия. Поэтому в качестве выхода данного форума, который был посвящен общественному контролю за теми закрытыми учреждениями, которые существуют пока и которые пока это неизбежная реальность в нашей жизни. Мы считаем, что основным выходом этого форума должно быть, прежде всего, понимание того, какие существуют преграды со стороны, вернее, для общественных организаций в осуществлении общественного контроля, и, соответственно, какие возможные механизмы для того, чтобы эти преграды устранить, и как действительно реализовать право на общественный контроль. В ходе форума было предложено комитетам заинтересованным, то есть Комитету по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга и Комитету по здравоохранению, документы, в том числе проекты, возможные проекты соглашений с общественной организацией «Гражданский контроль» для именно реализации права на проведение общественного контроля.
Значит ли это, что вот «Гражданский контроль» включит в свой устав, например, такую возможность, как инспектировать психиатрические заведения или оказывать гражданам какую-то юридическую поддержку, ту же минимальную, потому что иногда даже получить опеку над своим сыном, но ставшим уже совершеннолетним, не могут люди, потому что они очень нюансов многих не знают, а в органах опеки им об этом не говорят. Ну, тоже то ли по незнанию, то ли по, не знаю, каким другим причинам.
Ну, «Гражданский контроль», я думаю, что, в принципе, их документы, устав и иные документы, они позволяют в полной мере осуществлять общественный контроль уже с учетом того, что имеется. Что же касается юридической помощи, то я, например, сотрудничаю в рамках этого проекта, работая в качестве адвоката, я постоянно, практически ежедневно оказываю консультации в области психиатрической помощи, и, естественно, эта помощь оказывается бесплатной, хотя это не является основной моей работы там, или основной работы «Гражданского контроля», поскольку оказание именно юридической помощи конкретным гражданам – это то, чем должны заниматься не правозащитные организации такого уровня, а организации, которые оказывают именно, прежде всего, конкретную юридическую помощь. Но, тем не менее, я рад всегда ее оказаться.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Я, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Галина Федоровна Корихова. Проживаю я на Дубнинской улице, дом 2, корпус 2, квартира 23. Проживаю я одна. Я вкратце хочу вам сказать. Я проживаю в страхе. Боюсь выйти на улицу. Убили сына. Я не могу, мне дрожат руки написать. Обращалась неоднократно. Милиция, ЖЭК-медицина преследует. Сына забрали за 5 минут. Бывший участковый Рагулин преследовал нас, пришел и сказал, была квартира ваша, будет наша. Вынесем вас обоих за 5 минут. Меня стреляли 5 раз. В подъезде нападали. Этот дворник, Мордвин, сюда приехал. Торгует наркотиками, фальшивой водкой. Здесь безобразие страшное. И вот сколько раз я писала, приходили, воровали документы из дома. Старый паспорт украли, новый не смогли украсть, его дома не было.
Понятно, вот это очень типичная ситуация, к сожалению, для одиноких людей, как старшего возраста, так иногда и для детей, которые остаются сиротами. Почему-то дети оказываются тоже в психоневрологическом интернате, не в сиротском доме. У нас, к сожалению, очень мало времени остается, но, Дмитрий, вот что бы вы могли посоветовать этой женщине? Вот как защитить себя, свою квартиру сейчас? Потому что я знаю, таких ситуаций очень много.
Знаете, действительно, основная роль, конечно, основная помощь в такой ситуации должна быть не юриста, а родственников, которые могли бы бегать, бегать и бегать и стараться добиться того, чтобы эта проблема во всяком случае стала известна государственным органам. Но вот данной женщине, если действительно она одинока, у нее нет родственников, я посоветую это как можно больше писать, писать и писать для того, чтобы действительно...
Куда? В прокуратуру?
В прокуратуру, в службу внутренней безопасности органов внутренних дел, в центр социального обслуживания, там, муниципалитет и так далее. Потому что все эти органы должны не просто... Просто, если это их не касается, жалобу выбросить или оставить там без рассмотрения, они должны ее переправить туда, где женщине могут оказать помощь. И если эта ситуация станет известна хотя бы государственным органам, это существенно уже снижает риск того, что эта там, квартира может стать собственностью там, других лиц.
Галина Николаевна, хотели добавить что-то?
Ну, я вот поэтому... Наши дети в этом плане очень незащищены. С ними часто по поводу вот этой недвижимости по беспредельному поступают. Но я вот еще, если успею, когда умирают родители, остается вот ребенок с нарушениями интеллекта, ну, взрослый уже человек в своей квартире, вот это бы законодательно закрепить, но службы сопровождения из центров социальной реабилитации, из ЦСО просто помогают ему жить в этой квартире, не помещать его в интернат, а только вот помогать ему в этой квартире жить, помогать в центр ходить, работать, но не забирать у него эту квартиру. Вот это тоже можно.
Спасибо, Галина Николаевна. Да, я понимаю, что еще очень многое можно сказать, но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Сегодня у нас в студии были Галина Байкова, общественная организация «Колпинцы» и адвокат Дмитрий Бартенев.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760.